Практически все задержанные в Минске участники акции протеста оппозиции в день выборов президента Беларуси 19 декабря отпущены на свободу. В Москве сегодня продолжаются одиночные пикеты в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков, задержанных 31 декабря. Иран пригласил представителей нескольких ведущих мировых держав посетить некоторые свои ядерные объекты. Вот такие темы, а также обзор западных газет и рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части программы. Практически все задержанные в Минске участники акции оппозиции в день выборов президента Беларуси 19 декабря вышли на свободу. Минувшей ночью закончились сроки наказания приговоренных к 15 суткам административного ареста. Ранее вышли на свободу те, кто был арестован на 10 суток. В следственном изоляторе КГБ остаются более 20 человек, которые проходят по уголовному делу о массовых беспорядках. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Более 600 участников акции оппозиции против фальсификации итогов голосования в день президентских выборов 19 декабря были приговорены к разным срокам административных арестов. В ранг фигурантов уголовного дела попали и некоторые приговоренные к административным наказаниям. Сейчас за решеткой или под подпиской о невыезде находятся лишь обвиняемые по делу о массовых беспорядках. 22 человека, включая двух граждан России – Артема Бреуса и Ивана Гапонова. В МВД Беларуси сообщили, что обвинения должны быть предъявлены до конца текущей недели. По статье 293 Уголовного кодекса им грозит до 15 лет лишения свободы. После выборов президента Беларуси 19 декабря несколько десятков тысяч сторонников оппозиции устроили митинг на площади независимости в Минске. При этом наиболее радикальная часть попыталась штурмовать здание Дома правительства. Лидеры оппозиции уверены, что выбитые окна и двери на совести провокаторов, которые тем самым легализовали силовой разгон акции. Напомним, что к уголовной ответственности привлечены 7 кандидатов в президенты: Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Олесь Михалевич, Виталий Ромашевский, Григорий Костусев, Дмитрий Ус. Четверо экс-кандидатов – Некляев, Санников, Статкевич и Михалевич – с 19 декабря удерживаются в следственном изоляторе Комитета госбезопасности. Виталий Ромашевский отпущен под подписку о невыезде 1 января и сегодня собирался рассказать о нюансах своего задержания на пресс-конференции. Однако в КГБ безапелляционно заявили: в случае встречи с журналистами Ромашевского снова поместят в тюрьму.
«Меня нашли по телефону и выкликали у КДБ».
«Меня нашли по телефону и вызвали в КГБ, где сказали, что просто не дадут мне провести пресс-конференцию. Иными словами, не то, что будет, если я ее проведу, а просто не дадут ее провести, поскольку мера пресечения может быть изменена в тот же момент. Дело в том, что в моем состоянии практически ничего не изменилось. Я по-прежнему нахожусь в статусе обвиняемого, и проведение пресс-конференции ими расценивалось как нарушение подписки и попытка влияния на ход следствия. Соответственно, к сожалению, я не могу давать никакие комментарии ни по событиям 19 декабря, ни по моему освобождению. Но хочу подчеркнуть, я не считаю себя на свободе, пока за решеткой остаются другие люди. А свое освобождение рассматриваю как шанс для остальных также оказаться на свободе».
Шанс для низших так само опынуться на свободе.
Десяткам официальных белорусских лиц, ответственным за репрессии после президентских выборов, может быть запрещен въезд в страны Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Швеции Карл Бильд. Он подтвердил, что первым в черном списке может быть переизбранный на четвертый срок Александр Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И в продолжение белорусской темы. О том, как на фоне политических и уличных баталий в Минске в 2010 году строились отношения Белоруссии и России, рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
В 2011 год российское и белорусское руководство вошли со смешанными чувствами друг к другу. В конце 2010 года между Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенко произошло, по выражению белорусского лидера, чудесное примирение. Но как можно было мириться после того, как по телевидению про тебя говорят такое?
По телевизору часто показывают, как Александр Григорьевич появляется на различных мероприятиях вместе с маленьким мальчиком, своим внебрачным сыном Колей. Такая любовь к детям выглядит несколько странно и стала поводом для обсуждения психического здоровья президента Лукашенко. По данным психиатра Дмитрия Щегельского, диагноз «мозаичная психопатия» был поставлен Лукашенко еще в 1982 году. Именно по этой причине он и был комиссован из армии с должности замполита. Щегельский утверждал, что установил у Лукашенко целый ряд отклонений, характерных для его диагноза. Склонность к манипулированию окружающими. Тенденцию к искажению фактов и объяснению событий, исходя из теории заговора. Неспособность поддерживать личные взаимоотношения с людьми. Завышенную самооценку, садистские наклонности и неспособность к переживанию вины.
Тем не менее, Медведев после всех этих страшных слов, сказанных в сериале «Крестный батька» на телеканале НТВ, протянул этому самому крестному батьке руку дружбы. Некоторые скептики, правда, подумали, что сделал он это нехотя и по воле своего партнера по тандему. Российский президент даже поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и высказал ряд добрых пожеланий.
Я надеюсь, что в результате этих выборов Белоруссия будет современным государством, продолжит развитие по пути создания современного государства, основанного на демократии и дружбе со своими соседями.
Президент Белоруссии несколько оскорбился призывами Медведева к большей цивилизованности и немедленно ответил российскому коллеге в своей манере.
Кто говорил, мы только не Россия? Ну что вы на самом деле? Приезжайте у нас, поучитесь выбирать. Поэтому не надо этих параллелей. Мы знаем демократию и у вас, и у нас. Мы недалеко друг от друга ушли.
Председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Михаил Маргелов считает, что когда в Минске до крови бьют оппозиционеров и задерживают россиян, о дружбе говорить сложно.
То, что граждане России задержаны в Беларуси, это форменное безобразие. Я считаю, ничего позитивного для развития российско-белорусских отношений, для укрепления Российско-Белорусского союза не принесет. Господин Лукашенко, если повторять великое выражение Виктора Степановича Черномырдина, никогда не кладет оба яйца во все корзины. Он любит играть с разными партнерами по-разному. Посмотрим, насколько успешно у него это будет получаться. Успешной политика бывает тогда, когда она основана не на базарной хитрости, а на примате национальных интересов.
Тем не менее, по словам эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова, пока Александру Лукашенко удается довольно удачно лавировать между Европой и Россией.
Это выглядит так, как будто бы есть какие-то качели, и, имея крайне напряженные отношения с Россией, Лукашенко делал все, чтобы его отношения с Европой выглядели лучше, чтобы Европа признала некоторый прогресс, в том числе на президентских выборах, а как только эти отношения с Россией улучшились, и нужда выстраивать европейский вектор стало не такой острой, мы увидели совсем другой облик нынешнего белорусского режима. Сейчас это некий период потепления в отношениях. Если сейчас все, что обещал президент Белоруссии, все документы будут быстро ратифицированы белорусскими депутатами, все те претензии, с которыми выступала российская сторона, они вроде как оказываются сняты, и дальше, мне кажется, некоторое время мы будем видеть вот эти белорусские качели в состоянии более теплых отношений с Россией и более холодных отношений с Европой.
Когда-то Владимир Путин предложил Александру Лукашенко в отношениях двух стран отделить котлеты от мух. Похоже, что за долгие годы, прошедшие с этого предложения, меню в контактах Москвы и Минска так и не поменялось. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько десятков участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Во Владикавказе при взрыве тяжело ранен заместитель начальника штаба воинской части. В дагестанском селе Шамхал в ходе спецоперации убиты двое боевиков. В Московской области, по последним данным, без электроснабжения остается около 40 тысяч жителей. В Пакистане сегодня убит губернатор провинции Пенджаб Салмана Тасира, застрелил в Исламабаде один из его охранников. Тегеран подтвердил сообщение, что пригласил представителей нескольких стран в Международном агентстве по атомной энергии посетить иранские ядерные объекты. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программы и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет, который любезно подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл вместе со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл, и, собственно, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Главное международное событие, безусловно, это завтрашнее начало первой сессии нового состава Конгресса США, где, напомню, в Нижней палате теперь преобладают республиканцы. Об этом довольно много пишут, и комментарии, редакционная статья в британской газете «Таймс», текст называется «Не время для тупика». Я обращу внимание, что «Таймс» газета правоцентристская, консервативная, по идее, должна республиканцам сочувствовать, но вот тон несколько иной. Итак, мир нуждается в лидерстве Обамы, чтобы ответить на внешние угрозы, а дома его задача вернуть своей стране веру в себя. 292 конгрессмена-республиканца появятся в Капитолии, чтобы принять присягу в качестве нового парламентского большинства. Многие из них дали ясно понять, что собираются, если смогут, поставить федеральное правительство в тупик, выступая за понижение налогов, государственных расходов и меньшее вмешательство государства. Такого рода идеи могут выглядеть вполне искренними, однако демонстрация силы в Вашингтоне может стать неприемлемым результатом недавних парламентских выборов, неприемлемым как для США, так и для всего мира. Сейчас не время для тупика. Редко, когда контроль и баланс исполнительной власти в Штатах выглядел столь эффективно, как сейчас. С нынешнего момента президент Обама должен подлизываться к Конгрессу не только в связи с политическими проблемами, но и с точки зрения закона. Власть в Конгрессе тоже поделена между Республиканской палатой представителей и Демократическим Конгрессом. Плюс к этому, она поделена внутри демократов, между пуристами и прагматиками, и у республиканцев, между радикалами и мейнстримом. Джон Бейнер, новый спикер Палаты представителей, сказал в прошлом году, что пришло время поставить на ответственные должности взрослых людей. Истина заключается в следующем. Чтобы лучшие американские идеалы восторжествовали на международной арене, взрослым людям следует одержать верх у себя дома. Грандиозные планы мистера Бейнера полностью отменить обамовскую реформу здравоохранения в основном показуха. За это никогда не проголосует Сенат. К тому же у президента есть право вето. Но борьба вокруг реформы в 2011 может стать столь же бессмысленной тратой времени, как катастрофа в Мексиканском заливе в 2010 году была разбазариванием нефти. Если у них хватит мудрости, обе партии сфокусируются на экономике, по-прежнему нуждающейся в восстановлении. Напомню, это редакционная статья в газете британской газете «Таймс».
Кирилл, о России вспоминают западные издания в последние дни. На Западе праздники давно закончились, в России, правда, они продолжаются.
Конечно, вспоминают, как же забыть о России. Американская газета «Вашингтон-Пост», статья известной эссеистки и публициста Энн Эпплбаум, называется «Свобода в России бессильна, когда растут цены на нефть». Тут есть такая некоторая игра слов, потому что «бессильно» over a barrel напоминает о барреле, да, о цене за баррель. Так что, к сожалению, это непереводимая, на самом деле, игра слов. Итак, Эпплбаум обсуждает последние события в российской политике, которые можно было бы назвать закручиванием гаек. Приговор Ходорковскому и Лебедеву, поддержку недавних, как она пишет, брутальных и жестоких выборов в Беларуси и некоторые иные. И тут же она вспоминает слова президента Медведева, который до этого призывал покончить с правовым нигилизмом. Почему так изменился тон у российской власти? Почему именно сейчас, задается она вопросом и предлагает нехитрый ответ. Нефть стоит уже больше $90 за баррель. Энн Эпплбаум продолжает. И если это действительно главная причина, то ничего нового здесь нет. На самом деле, если проследить взлеты и падения советских и российских реформ во внутренней и внешней политике за последние 40 лет, то этот график будет удивительным образом соответствовать графику цен на нефть на мировом рынке. И вот один из примеров, который приводит Энн Эпплбаум. В 70-х годах нефтяные цены значительно выросли вместе с ростом сопротивления реформам в Советском Союзе. Предыдущее десятилетие, когда нефть стоила от $2 до $3 за баррель, было временем движения и эксперимента. Но после того, как ОПЕК подстегнула цены в 70-е и доходы от ее продажи выросли, СССР вступил в период внутренней стагнации и внешней агрессии. Советский лидер Брежнев инвестировал все больше денег в вооружение, отменил внутренние реформы и в 79-м году, когда нефть стоила $25 за баррель, вторгся в Афганистан. Конец цитаты. Энн Эпплбаум, очень известный специалист по советской и российской истории и политики, но здесь ей надо поставить двойку, безусловно, потому что в 70-е годы во внешней политике Советского Союза, конечно, преобладала до 78-го года разрядка. Что-то она об этом забыла.
Даже о Хельсинских соглашениях, ну, простим, она слишком известный публицист. Спасибо, Кирилл. Напоминаю, что Кирилл Кобрин познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих западных изданиях. Вы слушаете «Время свободы». В Москве задержаны несколько десятков участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. У здания СИЗО на Симферопольском бульваре милиция задержала около 20 человек, рассказывает Виталий Камышев.
В одиночных пикетах у московской мэрии сюда пришли более двух десятков активистов оппозиционных движений, участвовали в том числе и задержанные накануне оппозиционеры. Они были обвинены в нарушении правил организации митингов и отпущены с предписанием явиться в суд, рассказывает ответственный секретарь политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Все задержанные вчера были отпущены домой. Они утром встали и поехали на суд, поскольку люди законопослушные, и решили принять участие в судебном заседании. Когда мы приехали в суд, значит, судья был уже на месте, но никаких материалов дела еще не было. Материалы дела привезли в 11 часов. Нам сказали, что сейчас где-то минут через 10, максимум 15, судья ознакомится с материалами дела. Там не надо было читать все 14, поскольку все они написаны под копирку. Достаточно было ознакомиться с одним материалом. В итоге мы прождали не 10 минут, а прождали до без 20 12. И без 20 12 мы оттуда уехали, предупредив секретаря, что у нас очередной пикет начинается в 12. Мы должны в нем участвовать. Если судья пожелает нужным, пускай она нас вызывает повестками.
Первой в одиночный пикет у памятника Юрию Долгорукому стала сопредседатель московского отделения движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, которую затем сменили другие активисты. Пришедшие поддержать своих товарищей оппозиционеры были готовы к жестким действиям милиции. Один из участников акции, публицист Александр Рыклин, считает, что российские власти берут пример с президента Белоруссии.
То, что у нас началась такая, я бы сказал, лукашизация сферы взаимоотношений общества и властей, это очевидно для меня, совершенно очевидно, да. Ситуация ужесточается. Мы это видим по приговорам, мы это видим по той жесткости, с которой правоохранительные органы стали относиться гражданам. Ну, мне кажется, приговор нашим товарищам Немцову, Яшину, Косякину, Лимонову яркое тому свидетельство.
Если акция на Тверской прошла мирно, то запланированная на 2 часа дня серия одиночных пикетов у изолятора для административно арестованных на Симферопольском бульваре, где содержатся Борис Немцов, Илья Яшин, Эдуард Лимонов и Константин Косякин, закончилась массовыми задержаниями ее участников, рассказал Радио Свобода координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Поначалу пикет проходил спокойно, собралось нас порядка 40 человек, люди по очереди стояли с плакатами. Милиции было много, два ОМОНовских автобуса, поначалу никто не вмешивался. Однако минут через 15 появились провокаторы, группы порядка 10 человек молодежи, которые стали подходить к нашим одиночным пикетчикам со своими плакатами, провоцировать милицию, чтобы они начали задерживать людей, так как уже получался не одиночный пикет, а массовый. Хотя мы объясняли милиции, что это не наши люди, что они провоцируют, но милиция как будто только и ждала этого момента.
Все задержанные, а их более 20 человек, доставленные в ОВД «Нагорное». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В минувшем году защитники московской архитектуры отстаивали десятки исторических памятников. Среди них была Кадашевская слобода, деревянное строение в Ленинской, бывшей Симоновской слободе, дом купца Василия Быкова и палата купцов Михаила Ивана Гурьевых, строение на Садовнической улице и так далее. Корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров подготовил цикл передач на эту тему. Свой первый материал он посвятил защите Кадашевской слободы.
Кадашевская слобода – историческая местность совсем недалеко от Кремля. На территории бывшей слободы в Лаврушинском переулке находится Государственная Третьяковская галерея. С 2004 года действует музей «Кадашевская слобода» при храме Воскресения Христова. В 90-е годы в Кадашах велось так называемое точечное строительство, серьезно исказившее силуэт старой слободы. На участке, непосредственно примыкающему к Воскресенской церкви, было запланировано строительство масштабного жилого комплекса «Пять столиц». В зону сноса попадал и дом Причта церкви, памятник 18 века. Проект сноса зданий возле храма Воскресения Христова во втором Кадашевском переулке был датирован 2008 годом. Автор – застройщик офисно-жилого комплекса «Пять столиц». Реализация проекта была приостановлена после вмешательства общественности. Тогда, 21 апреля 2010 года, в Общественный градостроительный совет был внесен новый проект застройки квартала, отличающийся от предыдущего лишь тем, что на месте оригинальных старинных домов предусматривается возведение так называемых новоделов – копий разрушенных зданий. И не дожидаясь утверждения проекта общественным градостроительным советом, фирма «Сатори» взялась за дело. Строительная техника принялась сметать здания в Кадашовской слободе, отмеченные грифом «Историческая ценность». Столичные общественные организации выступили против этого произвола. Объявили бессрочную акцию протеста. 27 мая строительная техника вплотную приблизилась к протестующим. Те не сдвинулись с места. И экскаватор строительной фирмы «Сатори» дал задний ход. У микрофона «Радио Свобода» координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Длительное время специалисты в области архитектуры и охраны архитектурного наследия, юристы вели борьбу, и борьба эта была не то чтобы совсем неуспешной. Им удавалось длительное время не допускать начала строительства. Но переломить ситуацию не удавалось. Застройщик пользовался очень сильной поддержкой со стороны правительства Москвы. И перелом ситуации произошел вот этим летом, когда в нее активно включилась общественность. На защиту памятника архитектуры поднялись люди настолько разных идеологических и религиозных взглядов, которых просто невозможно представить вместе, занимающихся одним делом. Там были леваки и казаки, были люди либеральных взглядов и ортодоксальные православные верующие. И в результате очень напряженного противостояния, битвы, которую вели юристы с документами в руках, активисты, которые вели круглосуточное дежурство, которые готовы были лечь под строительную технику, в результате помощи депутатов разных партий, в результате огромной помощи, которую оказывали средства массовой информации, удалось добиться того, что правительство Москвы сначала признало, что комплекс «Пять столиц» в его первоначальном варианте, в высотном варианте, строиться не будет, а потом выявилось, что застройщик совершил так много различных нарушений на этой территории, что весь проект оказался под вопросом. Сейчас формально производится корректировка проекта застройки. Я надеюсь, что со сменой руководства Москвы этот застройщик окончательно потеряет всякую опору на этой территории. И через некоторое время мы услышим о том, что в Кадашах уже не будет строиться никакое элитное жилье.
Говорит Наталья Самовер. Строительство в самих Кадашах приостановлено, но вокруг них оно активно ведется. А это тоже наносит памятнику архитектуры серьезный вред. Кроме того, правовая ситуация вокруг Кадашей так и не урегулирована, подчеркивает председатель фонда созидания Татьяна Варская.
Все мы ожидаем внесения изменений либо отмены постановления правительства Москвы. Аренда земли по этому постановлению и контракту продлены у застройщика. Рядом ведущееся строительство уже нанесло урон колокольне, и там отклонение ее, и было заключение нескольких экспертных организаций, что именно близ ведущееся строительство нанесло урон колокольне и основаниям, и фундаментам, и конструктивным элементам вот самого храма. Декларативно провозглашено, что храм будет при привлечении бюджетных средств проведена вот реконструкция и реставрация его. Вызывает беспокойство общественности вот на сегодняшний день ситуация, которая связана как раз вот с намечаемым близлежащим строительством.
Говорила председатель фонда созидания Татьяна Варская. В минувшем году защитники московской архитектуры отстаивали десятки исторических памятников. Среди них была Кадашовская слобода. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько десятков участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. Эдуард Лимонов, Константин Косякин, Борис Немцов и Илья Яшин после акции оппозиции 31 декабря отбывают аресты сроком от 5 до 15 суток. Соединенные Штаты подвергли критике задержание в Москве десятков участников акции оппозиции 31 декабря. Во Владикавказе при взрыве тяжело ранен заместитель начальника штаба воинской части. Взрыв произошел сегодня утром, когда он на своем автомобиле выехал на место службы в город Назрань. В дагестанском селе Шамхал в ходе спецоперации убиты двое боевиков. Пострадавших среди сотрудников спецслужб нет. В Московской области, по последним данным МЧС России, без электроснабжения остаются около 40 тысяч жителей. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного после обрывов линий электропередач. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виталий Рымашевский отменил назначенную на сегодня пресс-конференцию. Рымашевского вчера вызвали в КГБ и предупредили, что его публичные заявления в прессе будут рассматриваться как разглашение информации о ходе следствия. Его и еще 4 экс-кандидатов в президенты Белоруссии обвиняют в массовых беспорядках после акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря.
Пакистане сегодня убит губернатор провинции Пенджаб Салман Тасир. Его застрелил в Исламабаде один из охранников. Это произошло вблизи дома, где жил губернатор. В перестрелке всего ранения получили 5 человек. Сам нападавший, по одним сообщениям, был задержан, по другим застрелен. Тегеран подтвердил сообщение о том, что пригласил представителей нескольких стран в Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ посетить иранские ядерные объекты. Вице-премьер правительства Китая Ли Кицянь начинает сегодня трехдневный визит в Испанию, в ходе которого, как ожидается, будет обсуждаться возможность поддержки Пекином испанской экономики. Продолжим программу, и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня с нами мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Александр. Я бы сегодня порекомендовал нашим читателям и слушателям материал моих коллег Данила Гальперовича и Игоря Корнея, который посвящен анализу российско-белорусских отношений. Материал содержит некоторый прогноз на то, как будут развиваться эти отношения в наступившем 2011 году. История вопроса в этом материале – это большая цитата из знаменитого уже фильма телекомпании НТВ «Крестный батька». И это, конечно, чтение не для слабонервных. И тем не менее, даже на фоне таких выпадов, которыми обменивались Белоруссия и Россия в минувшем году, предположительно, их отношения в 2011 будут выглядеть более благополучно. Это мнение высказывает, например, и председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Михаил Маргелов и независимый эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. По их мнению, стороны вынуждены будут идти на некоторое сближение даже после того охлаждения, которое произошло между ними в минувшем году, поскольку их руководство будет вынуждено заключить между собой пакт о ненападении. Одновременно в этом материале содержится для тех, кого интересует ситуация в Белоруссии здесь и сейчас, что называется, последние сведения о том, что происходит в этой стране. К настоящему моменту большинство из тех, кто были задержаны после выборов президента Белоруссии 19 декабря, отпущены на свободу. Одновременно с этим власти не дали провести пресс-конференцию одному из кандидатов в президенты Виталию Ромашевскому. В материале Данила Гальперовича и Игоря Корнея содержится короткое интервью, в котором бывший кандидат в президенты Беларуси Виталий Ромашевский рассказывает о том, какому давлению он подвергался. Все это на сайте свободанews.ру.
Михаил, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Мы продолжаем «Время свободы». Одна из важных международных новостей – то, что Иран пригласил представителей нескольких ведущих мировых держав из МАГАТЭ посетить некоторые свои ядерные объекты в преддверии запланированных переговоров по иранской ядерной программе. Подробнее об этом расскажет мой коллега Валентин Барышников, который зашел ко мне в студию. Валентин, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Иран предложил некоторым дипломатам, аккредитованным при Международном агентстве по атомной энергии в Вене, посетить иранские ядерные объекты 15-16 января. Об этом сообщил на пресс-конференции в Тегеране представитель иранского внешнеполитического ведомства Рамин Мехманпараст. По его словам, среди приглашенных представители европейских государств, страны с движения неприсоединения, а также дипломаты из некоторых из 6 ведущих держав мира, которые участвуют в переговорах с Ираном по его ядерной программе. Я напомню слушателям, что в эту шестерку входят Великобритания, Китай, Франция, Германия, Россия и США. Европейский Союз и Китай уже подтвердили, что получили приглашение. В ответ на вопрос, приглашен ли представитель США, Мехманпараст сказал, что список стран еще не утвержден окончательно. Однако источник агентства Associated Press, знакомый с содержанием письма, сообщил, что приглашение направлено в частности России, Египту, Кубе, представителям Лиги арабских государств при МАГАТЭ, а США приглашены не были. А именно Соединенные Штаты являлись наиболее решительным критиком иранской ядерной программы и выступали за введение наиболее жестких международных санкций против этой страны. Китай и Россия занимали при этом значительно более мягкую позицию. Напомню, мировое сообщество опасается, что Иран пытается втайне разработать ядерное оружие. Против него действуют санкции ООН, которые требуют заморозить программу обогащения урана. Тегеран, однако, отказывается подчиниться и настаивает, что его ядерная программа носит мирный характер. И хотя Иран утверждает, что санкции не оказывают на него влияния, эксперты отмечают, что неожиданно тяжелые последствия мер, введенных ООН, США и ЕС, могли способствовать возвращению Тегерана за стол переговоров. Выступая сегодня на пресс-конференции, иранский представитель подчеркнул, что действия его страны демонстрируют добрую волю.
Инициатива пригласить посланников разных стран посетить наши ядерные объекты вновь демонстрирует добрую волю нашей страны в отношении сотрудничества и ее миролюбия.
Мехман Параст не уточнил, какие именно объекты смогут увидеть дипломаты. Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что это могут быть атомная электростанция в Бушере и завод по обогащению урана в Натанце. Рейтер приводит слова представителей Ирана в МАГАТЭ, что это также может быть реактор на тяжелой воде в Араке. Сотрудники МАГАТЭ посещали иранские объекты, но это ведомство называет сотрудничество Ирана неполным. Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что приглашение посетить ядерные объекты не может заменить полное выполнение Ираном требований МАГАТЭ. И в заключение напомню, что переговоры шести ведущих мировых держав с Ираном, на которых они пытаются уговорить Тегеран отказаться от ядерной программы, возобновились в декабре после длительного перерыва. Однако никакого существенного прогресса на них добиться не удалось. Новый раунд переговоров запланирован на конец января в Стамбуле, но Иран отказывается обсуждать на них требования о замораживании программы обогащения урана.
Валентин, благодарю. Напоминаю, что Валентин Барышников рассказал нам об одной из важных сегодняшних мировых новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Одной из главных тем российской блогосферы в первые после Нового года дни остается задержание оппозиционных лидеров в Москве 31 декабря во время акции в защиту права на свободу собраний. Подробнее об этом в рубрике «Сетевые разговоры».
Один из задержанных, Илья Яшин, приговоренный к 5 суткам ареста, передал из камеры записки, которые были опубликованы в его блоге с такой аннотацией его товарища. Пишет Батурин Александр. «Вчера был у специзолятора для административно арестованных, где сейчас содержатся Немцов, Яшин, Лимонов, Косякин и Тор. Удалось пообщаться с Ильей через форточку в окне его камеры. Илья бодр и очень благодарен всем, кто стоял в одиночных пикетах и был незаконно задержан милицией у изолятора. Через Анну Каретникову и Любовь Волкову из общественной наблюдательной комиссии он передал мне рукописный текст и попросил опубликовать в блоге. Вот фрагменты записок Яшина.
Первые 2 ночи своего ареста я провел в клетке ОВД Басманного района. К ночи приехали правозащитники и заставили милиционеров организовать для меня из обезьянника индивидуальную камеру. Поставили кушетку, дали постельное белье. Жить можно. Часы тем временем пробили 12. С Новым годом, политический. Майор передал мне через решетку стакан чая. Достойно встретили, подумал я про себя и уснул. К Тверскому суду меня доставили примерно к 11 утра 2 января. Несмотря на то, что конвой старался изолировать меня от друзей и журналистов, приехавших на суд, я успел перекинуться несколькими приветствиями. Даже пересеклись с Немцовым, обменявшись крепким рукопожатием. Меня отправили в душную конвоирскую комнату, где я провел долгие 8 часов. Когда, наконец, завели в зал суда, поверх очков на меня смотрели бегающие глазки молодой бледной брюнетки. судья Боровкова. Я знал, что передо мной не судья, а официантка, которая выполняет заказ – арестовать участников митинга на Триумфальной. Собственно, все это я сказал госпоже Боровковой, как только получил слово. После этого потребовал отвода судьи, который она, конечно, отклонила. В знак протеста я замолчал и не ответил больше ни на один из ее вопросов. Через полчаса судья огласила приговор, показавшийся гуманным после ее решения по Косякину и Немцову – 5 суток. Вскоре я был доставлен в изолятор на Симферопольском бульваре. «Так, часы у нас не положены», — заявил встретивший меня офицер. «Время будете определять по солнцу». Изолятор наполнен в основном буйными алкоголиками, дебоширившими под Новый год. В камере номер 5, кроме меня, сидит 6 человек. Камера наша выглядит, как в плохом кино про зону. Небольшая клетушка с зарешеченным окном, двухъярусные кровати, завешанные простынями, дырка в полу вместо туалета, симпатичные тараканы размером с мизинец. Жить можно. Мы обязательно прорвемся, а Россия будет свободной.
Так описал судебный процесс и заключение оппозиционный лидер Илья Яшин. Фотограф и журналист Дмитрий Борко, присутствовавший на суде над оппозиционерами, поделился своими ощущениями от увиденного в своем блоге на сайте Грани.ру.
Интереснее было наблюдать за теми, кто, придя поддержать своих товарищей, просидел 10-12 часов в тесном душном коридорчике под дверью судебного зала. Очень внешне разный народ собрался. За Косякина молодые шустрые леваки, за либералов Немцова с Яшиным пожилые демократы призыва 90-х и тоже молодежь из «Солидарности». За Тора из ДПНИ. Свои, вальяжные, саркастичные и обстоятельные, как большинство умеренных националистов. Сперва все как-то умудрялись кучковаться по углам, но куда ж денешься в такой тесноте, когда бутылка воды по кругу, телефоны садятся и один стул на 7. И началась диффузия. Я бродил, вслушиваясь в разговоры. Оказалось, что все говорят по-русски, что пользуются одними словами, часто совсем по-разному, но в личном обращении быстро возникает желание уточнить их смысл. Привлек разговор пожилого ингуша, пришедшего за Немцова, и более молодого, но не менее интеллигентного националиста. Они высказали друг другу немало претензий. В разговоре они дважды пожимали друг другу руки, хотя это и выглядело скорее авансом. Я отнюдь не благостный оптимист. Вряд ли они сразу станут учитывать в своих поступках полученные знания. В обществе у нас все не менее хреново, чем во власти. Вернее, это взаимосвязано. Но мы все сидим в одном тесном и душном коридоре в ожидании суда. Пока думаем, что над нашими кумирами, а на самом деле над нами. И этот суд над каждым будет неправедным, томным и бесконечным. Я думаю, чем дольше, тем лучше. Потому что пока одних будут отправлять на нары или в могилу, остальные смогут подольше побеседовать в удушающем чистилище коридора. Может, до чего и додумаются.
В том же интернет-издании «Грани.ру» сообщается об организованной Московским театром документальной пьесы «Театр.док» акции в защиту Владимира Некляева, политического заключенного в Белоруссии, а также в защиту тех, кто сейчас в тюрьме в Белоруссии и России против незаконных арестов оппозиционеров 31 декабря в Москве. В акции «Репрессии глазами молодых драматургов» свое отношение к происходящему высказывают авторы театра.док. Драматург Максим Курочкин пишет:
«Путин, Лукашенко, Янукович – несправедливое созвездие. Звезды одной школы, братья и взаимные порождения. Что я чувствую к ним? Презрение к тайным убийцам, явным провокаторам, мстительным воришкам? Да, это есть законные чувства». Жалость – это тоже. Так мстить, так скрываться, так возноситься. Дети. Такие аресты, такие пытки, такие дружбы, дворцы, такие приговоры. Так кричат от боли и ужаса маленькие, запертые в спортивных и не очень торсах, лишенные достаточной любви, нужных вовремя книг, бесед, вброшенные в мир, враждебные и тоскливые.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Валентин Барышников. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько десятков участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. Во Владикавказе при взрыве тяжело ранен заместитель начальника штаба одной из воинских частей. В дагестанском селе Шамхал в ходе спецоперации убиты двое боевиков. В Московской области, по последним данным МЧС, без электроснабжения остаются около 40 тысяч жителей. В Пакистане сегодня убит губернатор провинции Пенджаб. Его, по сообщениям, застрелил собственный охранник. На северо-востоке Австралии, в штате Квинсленд, продолжаются сильнейшие наводнения. Жители, например, затопленного города Рокхэмптон предупреждены властями, что уровень воды в ближайшие часы достигнет максимума. По официальным данным, в Австралии в результате наводнений уже погибли 3 человека.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Россия с начала января отменила пошлины на поставки нефти в Белоруссию, а взамен Минск будет перечислять в российский бюджет доходы от экспорта нефтепродуктов, произведенных на территории страны. Таким образом, странам удалось разрешить очередной конфликт, длившийся около года. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В конце декабря Белоруссия ратифицировала соглашение о создании единого экономического пространства, в которое входят также Россия и Казахстан. Это решение Минска сделало возможным применение нового механизма экспорта в страну российской нефти, обсуждавшегося странами несколько последних месяцев. Началось все с того, что примерно год назад Россия решила ограничить беспошлинные поставки сырья примерно 6 миллионами тонн, то есть тем объемом, который, по ее мнению, необходим Белоруссии для внутреннего потребления. Оставшуюся нефть из примерно 21 миллиона тонн, ежегодно закупаемых Минском, ему предложили оплачивать с учетом российской экспортной пошлины. Впрочем, в начале декабря сторонам все-таки удалось найти компромисс. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
С 1 января Беларусь должна закупать российские нефть и нефтепродукты без уплаты пошлин. Это предусмотрено двухсторонним соглашением о распределении экспортных пошлин, подписанным в Москве 9 декабря минувшего года. Напомним, что соглашение было подписано за 10 дней до президентских выборов Белоруссии и воспринималось многими экспертами как кардинальная политическая уступка Москвы Александру Лукашенко. В обмен на беспошлинные поставки нефти белорусская сторона должна перечислять в бюджет России весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты, вывозимые с ее территории за пределы таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России. Такая схема будет действовать в течение 3 лет до того момента, когда Белоруссия, Казахстан и Россия не выработают иной механизм раздела ввозных таможенных пошлин. О том, как будет действовать подписанное соглашение для экономики Беларуси, рассуждает белорусский эксперт Леонид Злотников.
Больших изменений не будет, потому что уровень экспортных и импортных пошлин, он и раньше определялся Россией, и сегодня на 80-90% это уровень этих пошлин остался на уровне, которые были в России и Беларуси в таможенном союзе. Что касается более долгосрочного периода, то да, то там изменения будут любопытны, потому что Россия должна вот-вот вступить в Всемирно-торговую организацию, и там постепенно пошлины должны уменьшаться.
Обозреватель газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок считает, что российская сторона будет искать варианты снижения экономического эффекта для Белоруссии от новых условий поставок нефти. Новые условия, по сути, означают субсидирование белорусской нефтепереработки. Это не вписывается в логику поведения России. Думаю, что российская сторона будет искать механизмы и варианты, чтобы не субсидировать в таких объемах белорусскую нефтепереработку, считает Татьяна Маненок. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Накануне Нового года правительство России утвердило новую формулу расчета экспортных пошлин на нефтепродукты, которая будет применяться как внутри страны, так и в отношении белорусского топлива, поставляемого на экспорт. Предполагается, что в нынешнем году ставки на их светлые и темные виды составят соответственно 67 и почти 47% от экспортной пошлины на нефть, а с 2013 года их ставки сравняются на уровне 60%. Могут ли возникнуть какие-либо затруднения с администрированием этого налога на территории Белоруссии? говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Особо тут сложности не должно быть, потому что при пересечении российской границы у нас все равно таможенные органы, на мой взгляд, будут это все учитывать. Те объемы сырья, которые пошли на Белоруссию, на переработку нефти, в общем-то, поэтому я думаю, что контролирующие органы будут и в Белоруссии присутствовать, и российские тоже будут там присутствовать. Но я думаю, что злоупотребление не должно здесь быть.
Согласно оценке российского Министерства экономического развития, отмена пошлин на нефть, поставляемую Белоруссию, приведет к потерям федерального бюджета в размере около 4 миллиардов долларов. Однако, как предполагают эксперты, в будущем от этого решения выиграет не только Минск, но и Москва. Так считает, например, аналитик инвестиционной компании Zurich Capital Management Виктор Марков.
Эффект будет из-за интеграции, расширения пространства, улучшения не только экономических, но и политических связей. И за счет этого Россия, конечно, выиграет. То есть такой геополитический эффект положительный для России. А то, что касается Белоруссии, она загрузит свои нефтеперерабатывающие мощности, потому что с этим была большая проблема. Из-за этого Беларусь хотела заниматься поставками нефти из Венесуэлы, что не совсем удобно с экономической точки зрения, но теперь эта проблема будет решена и все предприятия будут загружены.
С тем, что ущерб российскому бюджету в следующие годы будет постепенно компенсироваться за счет налоговых поступлений от экспорта белорусских нефтепродуктов, согласен и аналитик «Капитала» Виталий Крюков. Однако, по его словам, в краткосрочной перспективе этого ждать не следует.
На мой взгляд, если говорить именно по цифрам, то краткосрочно, конечно же, потери у российского бюджета будут, они будут немалые, поэтому в краткосрочном плане бюджет потеряет, но в будущем все равно у нас планируется повышение пошлины на нефтепродукты до уровня пошлины на нефть. Этот процесс будет идти постепенно, и, в принципе, я думаю, что эти потери будут сведены к нулю в будущем.
По планам, в 2011 году Россия поставит Белоруссии почти 22 миллиона тонн нефти, примерно вдвое больше, чем в году минувшем. Еще 10 миллионов тонн сырья Минск рассчитывает получить из Венесуэлы.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, сегодня посвящена истории российской социологии, архивным исследованиям. В 1997 году Всероссийский центр изучения общественного мнения, научный коллектив которого теперь работает в Левада-центре, провел блок опросов под общим названием «Монумент», в котором анализировалось отношение москвичей к своему городу и, в частности, к его памятникам. Многие проблемы, которые были выявлены тогда, актуальны и сейчас.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как явствует из исследования старого левадовского ВЦИОМа, большинство москвичей в конце 90-х любили свой город, гордились им и ни за что не согласились бы переехать в другое место, даже при значительном улучшении жилищных условий или при увеличении зарплаты. Они считали Москву скорее трудолюбивой, чем праздной, скорее суетливой, чем спокойной, но тем не менее удобной для жизни. Самыми красивыми зданиями им представлялись Кремль и Кремлевские соборы, МГУ и другие сталинские высотки, а также Большой театр. А чего не хватало жителям столицы? Об этом я спросила Льва Гудкова, директора Левада-центра, в прошлом сотрудника ВЦИОМа. Оказывается, не хватало того же, чего не хватает и сейчас.
Не хватало чистого воздуха. Я думаю, что с тех пор ситуация только ухудшилась. Не хватало городских парков, скверов, зеленых насаждений, удобств простых. Не хватало туалетов, не хватало мест, где можно быстро и недорого перекусить, просто посидеть, уличных кафе. То есть вот такое вот то, что составляет в европейских городах среду городскую.
Но, очевидно, таких мест и сейчас будет не хватать, учитывая снос уличных киосков с фастфудом, в частности.
Да, в тот опрос как раз москвичам это скорее нравилось. Если помните, на фоне голодной Москвы начала 90-х годов появление вот всех этих киосков, рынков, всяких этих новых удобств, это нравилось людям. Поэтому я думаю, что нынешний не политика мэра по сносу всех этих и киосков, и маленьких мастерских, и маленьких кафе, скорее будет раздражать людей.
Каковы были любимые места москвичей в городе?
Прежде всего, это парки. Вот там, где можно было погулять. Измайловские, Сокольники, Тимирязевские, Останкино, Коломенское. Но были и просто те места, которые особенно любили. Это весь район старого города, внутри бульварного кольца. Патриаршие пруды, Чистые пруды, Покровские ворота. Ну, потом Красная площадь, центр города, причем символический такой. Очень выделялся Арбат. И вообще говоря, вся старая Москва. То, что потом, конечно, Лужков в значительной степени разорил с новыми застройками.
Исследование ведь называлось «Монумент». Так вот, какие монументы, какие памятники больше всего нравились москвичам?
Это, конечно, памятник Пушкина. Это был такой московский центр. Ну, памятник, естественно, Юрию Долгорукому на Тверском, как такой тоже московский символ. Памятники писателям.
К новой застройке Москвы каково было отношение в конце 90-х?
Людям это не очень нравилось. Считали, что это все-таки архитектура безликая, бесчеловечная. Но мирились с этим, поскольку людям хотелось расширить свое жилье. В этом смысле, если центр города, вот с точки зрения жилья, удивительным образом не был столь привлекательным, как может показаться. Большинство все-таки хотело бы жить в зеленом районе, подальше от промышленной зоны.
Лев Дмитриевич, вот прошло 13 лет. Насколько сильно, по вашим наблюдениям, изменилось отношение москвичей к своему городу?
Москвичи жалуются, ну, конечно, на автомобильные пробки, на транспортные вот проблемы, которые стали трудновыносимыми. Вторая по значимости проблема – это мусор. Город грязный и не очень удобный стал для жизни. И экологически очень неудобный. Опять-таки, все вот те проблемы, которые 13 лет назад возникали, отсутствие удобных и недорогих мест, кафе, то, что создает такую ауру города, этого нет и сегодня. И значительную часть москвичей, особенно старую, более образованную, их раздражает новая архитектура. Довольно безвкусная, нелепая, претенциозная с их точки зрения.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был директор Левада-центра Лев Гудков. Москва за 13 лет сильно изменилась, а вот отношение к ней людей, то есть баланс довольства и недовольства ситуацией в городе, по свидетельству социологов, остается примерно прежним. И столичные жители с нетерпением ждут от нового мэра решения многих наболевших городских проблем.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это завершение второго уже года олимпийского строительства в Сочи. На Олимпиаду, напомню, Кремль планирует выделить почти 30 миллиардов долларов, что вызывает вполне, наверное, обоснованную критику некоторых независимых экономистов и экспертов. Естественно, мы вернемся и к теме одиночных пикетов в Москве в поддержку находящихся под арестом оппозиционных политиков, задержанных 31 декабря, и подробно поговорим о реформах в российском высшем образовании, намеченных на 2011 год. Будут и другие темы, и некоторые наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Происходит беспрецедентное давление на лидеров российской оппозиции.
Это демонстрация силы. Это кто-то нам говорит, я так хочу и так
будет. Милиции вокруг активистов было очень много.
Мы не можем допустить, чтобы Северная Корея претендовала хотя бы на дюйм нашей территории.
Поддерживаются снега, падают деревья и ломятся крыши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».